Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие друзья, я хотел бы предложить сейчас вам запись небольшого репортажа, который я сделал в глубинке Тверской епархии в селе Горбасево, в маленьком кладбище, в маленькой церкви, которая на этом кладбище. Находится древнее кладбище. Оказалось, что и кладбищу, и этой крохотной церквушке более 300 лет. Там нашлись энтузиасты, которые решили восстановить. Это молодые совсем ребята, что для меня было очень важно, что все это самодеятельность. Что они взялись сами, вот они были молодыми мальчиками, играли там на этом кладбище, восхищались этой древней маленькой красивой церковью, а потом подросшие решили эту церковь восстановить. Вот так втроем сели и подумали, а давай-ка. И восстановили, Господь послал им все, что для этого необходимо. Но мало того, это очень редкий храм во имя грузинской иконы Божией Матери. Вообще-то очень редкая икона. Редко где эти храмы бывают в честь грузинской иконы Божией Матери. И вот оказалось, что в тот момент, когда нужно было уже освящать этот храм, оказалось, что эта икона, которая была, конечно же, престольной иконой этого храма, она сохранилась. В давние-давние годы, когда все разрушалось, эта церковь ветшала и пришла в полную негодность, нашлись люди, которые сохранили этот образ в Крестовоздвиженском храме села Свердлово. И вот об этом, об этих людях и о этом удивительном событии, когда сами люди в своем собственном селе восстановили свой собственный домовый, можно сказать, храм, на кого не напирались, сами нашли средства, своими руками практически все сделали. Вот об этом я и хотел бы, чтобы вы послушали в этом репортаже. Итак, переносимся в село Горбасево Тверской епархии. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сейчас мы находимся в Медвежьем углу Тверской епархии. Это храм во имя Божией Матери Грузинской. Совершенно уникальное место, уникальный храм, потому что, как вот ребята говорят, что еще такой один храм где-то за Уралом вроде бы как обретается. А в России вот такой уникальный храм, посвященный Божией Матери Грузинской. Сегодня престольный праздник, это вы привезли икону Грузинской Божией Матери сюда. И как этот воссоздавался храм, махонький, кладбищенский, в нищем совершенно селе. Ребята, которые этим всем занялись. Сколько было, Дмитрий?
Это было в 2014 году. Сложилось так, что храму в этом, в 2014 году, как раз 300 лет исполнилось. Ну, по тем архивным записям, которые Виктор нашел, да? Да и вообще у нас были. Вот. Много лет до этого пытались начать приступить к восстановлению. Все никак не складывалось, не получалось. А в этот 2014 год так все сложилось, Божьей помощью, как раз 300 лет исполнилось. И в этот момент все сложилось. И люди появились, и пришли, и появились люди, которые помогли финансово, кто-то физически, кто-то там деньгами. И все в 2014 году и началось.
Вот пока мы здесь сидели, и Дмитрий говорил, а он силу физически указал на действительно человека богатырского сложения Бориса, который здесь тоже живет в этом маленьком селе Горбасево. А вы как здесь оказались?
Ну, переехали мы с Магаданской области, как говорится, вот подружились, познакомились, соответственно, ну, живу я не в Горбасево, а в Новошино. Субботниками началось давайте, ну, то есть общими силами начали реставрацию.
С Бориной помощи вряд ли что бы у нас получилось, потому что желание желанием, но одними там двумя руками не справишься, а тут он и четверых заменяет иногда.
И я посмотрел все фотографии, которые мне показывали. Там действительно Борис крупного сложения. И когда вы здесь чистили храм, да, с этой машиной пескоструйной, маленькая кабиночка, а он такой большой сидит в этой кабиночке. Пескоструй, действительно, было опасно даже, мне так кажется.
Вроде нет, церковь защищала, так скажем. Тяжеловато, да.
Была, ты сам говорил, что и высоты опасаешься, да.
Высоты я очень боюсь, но тут, как говорится... Вроде, слава богу, все спокойно.
А когда этой вышкой управлял я, который научился минут за 10 до этого и первый раз ее увидел, только страх усилился.
Видимо, да? Да, страху прибавилось-то. Ну, ничего. То есть, вроде бы, слава богу, все справились, да.
Еще один человек, который стоял у основания, восстановления этого храма, Виктор. Виктор, как вы-то здесь оказались? Как вы в этой тройке очутились?
Здравствуйте, зовут меня Радонов Виктор. Здесь это моя, так сказать, родовая деревня. Здесь мои прадеды, мои прапрадеды. Соответственно, я в этой деревне с малолетства, с 80-х годов, как себя помню. Мы, соответственно, с ребятами подружились в 90-х годах. Но до этого мы все видели и храм, очень нам как манил, как мальчишек всех остальных. Такое таинство, красивое старинное сооружение. Вот. А потом, с течением времени, как бы, мне была интересна история нашего храма, деревни, села. Вот. Я, соответственно, в интернете находил всякую информацию, удалось найти очень многое. Когда был первый храм, с какого упоминания, там, конец 17 века, то есть еще в записях, летописях. Вот. Какой был деревянный храм с 1714 года. Собственно, почему Дмитрий сказал 300 лет. Именно престол храму здесь, Горбасева. Соответственно, находил различную информацию. Это давало развитие интереса. И хотел, чтобы храм наш не ушел в забвение, а все-таки он радовал и нас, и был восстановлен, и чтобы наши дети, на радость всем прихожанам, значит, всем селянам храм ожил. Соответственно, вот мы и занялись, как Дмитрий сказал, в 2014 году работами по очистке, подготовке реставрации, восстановлению. Вот мы этим и занимались. Ну, результат вы можете видеть.
Ну, и сейчас вы пока еще совсем молодые люди с позиции моего возраста. Ну, тогда-то, 10 лет тому назад, вообще были сами еще практически мальчишками, так скажем. Ну, юными совершенно людьми. А вот сейчас ваши ожидания в какой-то степени сбылись?
Я думаю, лучшие ожидания и бычья мечта у нас еще впереди. Мы надеемся, что все-таки храм на этом свое восстановление не остановит. И я думаю, что должен становиться только краше и краше. Конечно, результат первого 10 лет нас радует. Вот, но надеемся, следующие 10 лет будут радовать еще больше.
Но, как говорят, храм-то он не в ребнах, а в ребрах. И вот ваше жизненное восстановление для вашей души, для вашего сердца, для вашей жизни, какую роль этот храм сыграл? Вот дети, вы говорите, ваши дети, они уже естественным себя чувствуют в этом храме?
Ну, у меня пока, к сожалению, еще детей нет, семейство не обзавелся, но вот у Дмитрия ребенок, соответственно, он здесь себя чувствует, наверное, в тепле. В уюте. Дмитрий, наверное, лучше скажет по этому поводу.
Да, сыну Максу 5 лет исполнилось. Все эти 5 лет с младенчества, с первых месяцев мы сюда его привезли. Ему было там месяц-полтора. И в первый год, первый месяц своей жизни он уже в празднике участвовал 4 сентября в престольном. Поэтому он, в принципе, с прям молодых ногтей уже в этом храме. И вот видите его здесь, он бегает. Так что нравится, интересы разделяет.
Но дело в том, что когда мы чем-то занимаемся, мы и воцерковляемся тем самым. В вашем воцерковлении, в вашей росте как христианского, ваше сознание, самосознание, оно как-то за 10 лет сдвинулось, Виктор?
Ну, я думаю, в принципе, и как бы и возраст, сам как помудрее стали, но в то же время, так сказать, приобщение к восстановлению храма, естественно, дает какие-то внутренние правильные ориентиры, вот, и, по крайней мере, мыслями, душой, я думаю, что все-таки для меня это, так сказать, такой хороший, главный такой поводырь, вот, на мысли и поступки. Ну, вроде бы, к счастью, жизнь мне, так сказать, плохих моментов не создавала. Может быть, в этом и связано с тем, что храм все-таки немножечко толечку какого-то своего участия приложил, может быть, это и дало свой результат.
Изменения в себе сам заметил до 2014 года. Интерес был, но не в той степени, в котором он раскрылся после 2014 года. И стали открываться какие-то таинства, я стал приобщаться в нашем храме здесь. И в тот момент, когда мы находимся там в Москве, не в деревне, мы же там дома зимой, мы входим в храм в Москве. И я стал ходить после 2014 года гораздо чаще и больше стал понимать и, наверное, чувствовать больше. Раньше приходил, да, что-то видел, где-то пытался понять там разумом, но вот после того, как стали в храме здесь трудиться, уже и сердцем стал понимать больше.
Не, ну, вера само собой, то есть она была и осталась, но храм вот этот, конечно, приблизил к Богу, на самом деле, очень сильно, так как даже при, так сказать, реставрации этого храма, то есть было такое, так сказать, явление, не явление, видение. У меня надо, видение,
мы,
наверное.
Обсуждали,
да, да, то есть вера усилилась, выражусь так. И плюс, так сказать, как родной уголок теперь это стал храм.
Вкратце, ну, о своем видении, там, из первых уст.
Получается, как сказать, левую сторону храма, мы без кастрюли как раз окна. Мы снаружи, самое интересное, почему-то не упоминается Андрей Петрушин. Ну, то есть, это дядя, получается, который участвовал в этом всем. То есть, он стоял на установке, также помогал пескоструить, так как это, ну, на самом деле, нелегко. И, в общем, защищали мы как раз решетку первого окна от входа. И, вроде бы, Андрей, то есть, он наблюдал за тем, чтобы никто не попал, потому что напор мощный, то есть, ну, можно повредить человека, ну, очень, очень сильно. И заходит, ну, парень.
Чтобы не мужик, а вот... Чтобы внутрь никто не зашел.
Ну, да, что мы, получается, на лгу, то есть, ну, не должен никто был заходить. Я защищаю, получается, решетку. И заходит парень. Я с напором, то есть, бью в это окно, и он поворачивается. Ну, единственная фраза, что ты делаешь? Я, естественно, пока поворачиваю Андрею, машу, глушим, ну, компрессор. Он глушит, я ему: Андрюх, ты что делаешь-то? Зачем людей пускаешь? Я что, ну, то есть, с напором. Андрюха мне такой, типа, кого я пускаю, там никого нету. Говорю, ну как нету, если вот мне человек заходит на меня парить и говорит мне, ну, то есть, самое интересное, услышать, что говорит при таком компрессоре, в принципе, нереально. Потому что, ну, шум очень мощный. Заходим вовнутрь, там никого нету. Ну, вот, вот такая вот, ну, ситуация была. Не знаю, к чему это было все сказано, ну, такой случай был.
Можно я скажу, вот уж с моей додумки, конечно. Ангел престола был и говорил здесь, потому что иначе этого не бывает. Всегда, когда освящается церковь, когда она строится, освящается престол, и разрушена, она не разрушена, уничтожена полностью, но ангел престола там живет. И вот для меня это вот совершенно очевидно, что к вам явился просто сам ангел этого храма, потому что он вас вразумил всех. Он надоумил вас всех. Вот вы мне скажите, прошло столько уже времени, храм на окружающую атмосферу духовную как-то действует, народ-то ходит, народ-то радуется этому. Что произошло с людьми, которые вокруг здесь, в Горбасево, живут?
Ну, народ, конечно, стал гораздо больше и чаще посещать праздники и службы, которые здесь проходят. Раньше люди тоже стремились, и в разговорах между собой все надеялись, что храм будет скоро восстановлен, и на службы не придется ездить куда-то, а хотелось бы посещать храм, который находится в своем селе. И разговоров об этом, конечно, было масса. Поэтому, когда начали восстанавливать храм, народу помогало, субботников организовывали достаточное количество, и народу было очень много, все хотели, все стремились. Поэтому я думаю, что, ну, благостно это все сказалось на душах тех людей, которые помогали и до сих пор помогают и приходят.
Ну, я не местный житель, я живу в Москве, но мои, как бы, наблюдения таковы, что действительно, вот поддержу Дмитрия, что как только возникла идея восстановления, сказать, жизни храма, ну, большинство, огромное количество людей и окрестных деревень, и наших деревень принимали участие, помогали и всем, чем можно. И самое главное, почему? Потому что они теперь, во-первых, с большим удовольствием там своих детей, там внуков уже крестят, то есть посещают службы. И что я еще заметил, именно, можно сказать, с духовным, нравственным, сказать, показатель, мусора гораздо меньше стало в окрестностях. Вот действительно, это факт, это вот такой критерий, говорит о том, что все-таки храм, когда он стоит, сияет, человек задумывается о своих поступках, и все-таки он меньше грешит. Я думаю, вот это один из таких очень важных факторов.
Мы берем это интервью вместе с Кириллом Константиновичем Никифоровым. Я хотел бы его уже спросить, как опытного репортера нашего и донбасского спецкора Радонежа, какое впечатление на него? Он первый раз здесь, и я-то уже знаю этот храм, был здесь 10 лет. В самом начале первая литургия здесь совершалась. Какое ваше впечатление?
Впечатление весьма положительное. Почему положительное? Во-первых, потому что храм. Во-вторых, потому что он реставрируется. Что молодые люди активные занимаются реставрацией такой жемчужинки, как вот этот вот храм. Действительно, храм в честь грузинской иконы Божьей Матери – это достаточно большая редкость. И стоит он на кладбище. На этом кладбище уже новые люди вместе с старыми памятниками, новые. Это такой якорь, это то, что называется родина. И вот люди вот эту свою родину восстанавливают, защищают и пестуют. Ну и слава Богу за все, что вот здесь такое происходит. Отцы, спасибо вам большое за вашу деятельность. Помогай Бог.
Еще раз назовитесь полностью.
Лопатин Борис Евгеньевич.
Петрушин Дмитрий Александрович.
Роднов Виктор Сергеевич.
Спаси Христос и Матерь Божия.
Меня еще никто не спрашивает.
Ну, вот.
Я первые силы тебя облачения.
Во как. А еще раз полное имя, отчество.
Самохвалова Елена Ивановна, Вахонинское сельское поселение. Рождена здесь, выросла здесь, крещеная в Свердлово.
Вот так вот. И первое облачение для этого храма было пошито вами.
Да.
Вот видите,
какая... Ольга Владимировна покупала от поселения, а я шила. Всю ночь сидела, шила, поздно сказали.
А теперь приходите сюда, вот в это ваш храм. И, конечно же, мы не можем обойти мимо мамы, мамы Оли, мама, которая воспитала такого сына, да, которая благодаря ее стараниями, по всей видимости, все это и происходит.
Ну, это Тамара Ивановна, наши друзья, семья, подруги, все. Во-первых, это наши рядом соседи храм. Храму мы тоже уделяем внимание, мы тоже помогаем. Вот, Тамара Ивановна туда приезжает в гости, мы сюда приезжаем. И вообще надо жить дружно, друг другу помогать. Жить в дружбе надо.
Называется дружить храмами.
Да, да, да.
Приходами.
Да, 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 да. Люди очень хорошие, люди простые, замечательные. Идут на всякие вот, что-то надо, все, вот не надо там упрашивать, все, все сделать надо, да. Приехали, приехали, все сделали. Дай Бог, чтобы дальше процветало. Вот, ну, сколько так вот, ну, не знаю, почему, болели, что ли, вот не были. Столько много здесь нового, столько много. Причем вот, знаете, сделано добротно, с любовью. Отлично.
Ну, оно сделано-то добротно. Но мне хотелось бы узнать другое. Как вот вы сына воспитывали в таком духе?
Сына. Всегда сыну говорила, что надейся на себя, ни на кого не надейся. Трудись, учитесь, да, этот никогда не заставлял. Мы никогда ни за какую учебу не платили деньги, никогда, своим умом. У него 3 высших аспирантура, у дочери 3 высших, ну, семья уже, у сына тоже 3 дочери, да, он пошел все это, а Надя нет.
Это говорит аспирантура, Ольга Васильевна Попова, мать замечательного бизнесмена, который построил невдалеке отсюда полностью деревянный храм невероятной красоты в честь иконы Божией Матери Всецарица. Храм очень большой, красивый, цельно деревянный. И вот Олег, сын Ольги Васильевны, является ктитором этого храма. Молодой человек, верный своему отечеству и нашей церкви. Слушаем дальше.
Вот, ну и как-то все, ребят, надо учиться, все доходить своим умом, своими ручками.
Жизнь.
Церковная жизнь, а как же мы всегда, мы же с вами вот, ой, не дай бог, мы же с ним постоянно, да. Ой, не дай бог, ой, дай бог, все хорошо, ой, да. Мы же с ним постоянно, каждую минуту с нами Бог, мы с Богом, там, чтобы Боженька нас, утром встаем, мы крестимся, вечером ложимся спать, опять молимся, опять все, приходят люди, мы радуемся, люди потянулись, это же дружно, это же так здорово, да, ну, я не знаю, можно сказать, ну, вот такой вот он у нас, а так он был, 3 раза, наверное, ездил на Афон, вот, поднялся наверх туда, и ему батюшка говорит, а ты должен построить храм. И все.
И все.
Да. И вот он построил все тоже, куда, чего. Ну и люди живут. Там вообще-то должна, вот как по территории, там хотели поставить игровой дом.
Угу.
Там должны быть это, ну это вообще кошмарно. Угу. И так куда наша молодежь, куда, да, это идет, страшно за молодежь, да. Ну как бы вовремя, можно было чуть-чуть пораньше, но все здорово.
Спасибо, Господи, так, спасибо вам большое. И за сына, и за интервью,
да,
спасибо вам большое.
Мне один батюшка, вот, когда открывался храм, сказал, ты что здесь делаешь? У тебя свой приход есть в Свердлове. Еще Щелкова не было.
Нам тоже сказали.
А я только ответил, вот лет 10 назад, наверное, я только ответил, где Бог, там и я.
Спаси Христос и Матерь.
Я в Свердлову шила облачение, в Щелкову шила, в Вышний Волочок шила, в Завидово село, нет, в Тешлово шила, и сюда шила, везде же я шила облачение.
С Богом!
Вот, наконец-то, мы добрались до Крестовоздвиженского храма, из которого передана храм иконы Грузинской Божией Матери. Беседуем с отцом Сергием Гонцовым, который является настоятелем Крестовоздвиженского храма, который никогда не закрывался, в отличие от многих-многих, которые здесь в округе. И вместе с тем, батюшка, вот вы как-то отрываете от себя икону, которая здесь стояла многие годы, десятилетия. Как прихожане на это отреагировали? Как возникло это решение?
Добрый день. Как настоятель, даже действительно настоятель хочет сохранить в храме свое убранство, да, сохранить свои частицы, тех иных икон, еще утвари какой-то. И когда мне 2 года назад назначили сюда настоятеля, познакомился с описью, мне рассказали историю каждого храма, иконы, и вот меня затронула история, да, вот именно иконы Грузинской Божьей Матери. Узнал про историю храма, почему она оказалась, да, что вот в конце 50-х годов ее перенесли из Горбасева, где храм был в ужасном состоянии, для сохранения ее принесли, так как Горбасево было приписано к селу Новое, тогда называлось, и поэтому, естественно, она как бы пребывала здесь до сегодняшнего момента. И, повторюсь, как настоятель, если бы я знал, что где-то есть икона моего храма в другом храме, естественно, я приложил бы все усилия, чтобы его вернуть. икона должна быть находиться, как вчера Владыка сказал на проповеди, да, в своем храме. И через некоторое время, собравшись с приходским советом, собранием храма, села, я предложил, что давайте мы передадим икону в родной дом и напишем копию. Список сделанных икон, для того, чтобы она осталась в нашем храме, чтобы пребывала больше 80 лет. Что люди дали согласие, мы обратились к благочинному владыке, который бы это дело благословил. Удивительным образом сразу нашлись люди, которые пожертвовали деньги на список иконы написать.
Ну, не отличишь, один к одному.
И талантливые художники, есть в Москве мастерская лавданских, вот, которые эту работу сделали с благоговением и действительно с радостью, потому что дарить людям радость, и работа шла очень хорошо.
Нужно сказать, что Лавданский – это очень известный московский иконописец, который начинал вместе с Радонежем, вместе в нашей школе, в Ясенево. Его дети все закончили нашу школу, поэтому он является членом нашего братства Радонеж. И это особенно приятно, потому что, когда ты получаешь икону, писанную и под контролем такого высочайшего уровня художника, иконописца, это, ну, новая святыня практически. А, кстати, там же еще и оклад замечательный совершенно.
Да, и оклад сделан действительно полностью копией. Риза, когда Владыка вчера тоже сказал, что удивительно, что сделали не только иконы писали, но и ризу, и оклад сделали точную копию. Он очень рад этому. Но действительно, видите, как переплетаются судьбы людей, да, вот именно жребий, как бы сказать, на них, потому что я с ними знаком еще с 98-го года, когда они писали иконы для Калининградского собора Христа Спасителя. Вот, поэтому, зная их мастерство, поэтому и довели это такое ответственное дело. Естественно, помолились, передали им икону в работу. И вы говорите, не жалко было ли давать? Нет, потому что я понимаю радость людей, и мы их видели, это радость людей.
Вообще, вот Крестовоздвиженский храм, он славен тем, что, во-первых, он сам по себе совершенно замечательный. Было село очень богатое, поэтому иконостас здесь, иконы очень богатые. Это практически архитектура московского, такого столичного качества. Храм-то не закрывался никогда, слава богу, в отличие от всех остальных. А здесь же Московское море то поднималось, то опускалось, храмы ходили под воду. И много-много, и закрывались просто уже властью советской. И поэтому здесь в храме очень много собралось того, что представляло святыню других храмов окрестности. Она аккумулировала как бы все вот это. И сейчас пришла пора поделиться, вернуть это в возрождающиеся обители. И вот грузинская икона, она разделила участь скоропослушницы, тоже, которая здесь чудотворная, которую хранили, с которой связаны такие замечательнейшие совершенно истории духовные в этом храме.
Да, действительно, храм наш уникален, и когда приезжают многие архитекторы, реставраторы, художники, те же Лавданский сын Николай был удивлен, увидев такое качество написания икон, особенно он любит заниматься чеканкой, и увидел оклады, которые сделаны на иконах здесь в храме, он был потрясен, удивлен, и, конечно, это стоит там и радость нам, и гордость, да, что в нашем храме есть такие святыни. И действительно мы хотим их сохранить, и с Божьей помощью находятся люди, которые сейчас реставрируют иконы. Сейчас мы начали реставрировать иконы главного иконостаса, который сохранился в первоначальном состоянии. Отреставрировали также иконы Иоанна Богослова, иконостас предела. И вот с Божьей помощью действительно мы возрождаем храм в том былом богатстве, великолепии, в котором он был.
А сколько храму лет?
В следующем году 225 лет.
Там, вот. Там Горбасев, они считают 330 лет, потому что там еще не считают плюс деревянная церковь, которая стояла там раньше.
Да, у нас тоже было, у нас первое упоминание о храме назывался Иоанн Богослова в 1624 году, то есть 400 лет назад храм уже был. Так что мы все-таки постарше, да, поэтому еще неизвестно, когда начинался вообще храм, стоял первый. Потому что в описи, который есть, написано, что храм деревянный, с ризами и богато обустроен.
То есть уже храм... богат, уже тогда да, было уже село, тогда... говорило о себе. Вот немножечко о том, что сейчас происходит, потому что он стоял вот 400 лет, и кажется, вот, ну, конечно, очень добротно построен, ясное дело, в нынешнем виде там 300 лет, скажем. Все равно это сроки большие для любых зданий, для любых помещений. И, конечно, он обветшал. Но с такого масштабной такой реконструкции, как сейчас, наше село не видело. Как удалось это все сделать? Потому что это сумасшедшие по нынешним временам средства должны быть привлечены.
Да, я, конечно, сам удивляюсь этого чуда, можно сказать, и той Божьей помощи, которую Господь нам оказал в этом деле возрождение, реставрация храма. Опять же, вернусь к своему началу, когда был назначен настоятелем, посмотрел состояние храма, был тоже очень огорчен его состоянием, разрушено, течет, развалины. И, помолившись, написал список 57 пунктов, которые нужно сделать в храме. Во-первых, собрал приходское собрание, говорю: ребята, вот, дорогие братья и сестры, нам предстоит задача, Господь поставил нас с вами сохранить храм. И когда я зачитал список 57 пунктов, мои прихожане сказали: батюшка, ну, понимаете, что вы написали, невозможно сделать за год, за два, нам, нашим детям, внукам не хватит времени. Я говорю: все воля Божия, давайте верить. Господь говорит: верьте, просите, дастся вам. И ровно через год нашлись благодетели, которые пришли возрождать храм. Именно все делать. Реконструировать дом притча, менять крышу, менять купола, делать роспись, реставрацию, реставрировать каменную ограду. Все сразу. Это есть Божье чудо. Это именно когда Господь шел по воде, Петр увидел, испугавшись, ну, что ты, Господь, скажи, я пойду по водам. Он: иди, он пошел. Но он потом сомнился, начал тонуть. А мы не должны сомниться. Мы должны верить, что если Господь ведет, сказал: иди. Иди и делай. Вот это и есть основа жизни православной общины, прихода. Ты должен уповать на место, на милость Божию. Не на свои силы, ни кого-то. Господь дал, привел людей, которые тебе помогают и делают.
Что я хочу сказать? Дай Бог по вере вашей, чтобы вы действительно сделали то громадье, и это с большими усилиями. Смотрю, как быстро все это делается. Не просто тянется бесконечная реставрация, масса народа работает, очень действительно такие хорошие, качественные реставраторы привлечены. Все, слава Богу. Но я хотел бы, чтобы мы из нашего Крестовоздвиженского храма перенесли все-таки в Горбасево, в храм грузинской иконы Божией Матери. Дело в том, что в России только один. Там за Уралом, говорят, еще какие-то есть.
Грузинская Божия? Да. Нет, где-то еще у нас в Тверской области есть. Потому что, когда я писал прошение владыке, чтобы передать икону, говорит: ну, если там они и захотят, говорит, у меня есть храм, я Тверской икон, я передадим.
Тверская область и епархия, соответственно, совершенно гигантская. Она равна какой-нибудь европейской стране. А, и даже вот наше благочиние настолько насыщено значимыми храмами и возрождающимися, и реставрируемыми, как вот ваш Крестовоздвиженский храм, и Всецарица, которая недавно здесь тоже волей одного молодого совершенно замечательного умница, бизнесмена, построена, деревянная, тоже по-своему замечательный объект.
Да, который уникальный. Да,
очень хочется ходить туда. А да еще для меня это очень важно, что на подворье Тушинского храма преподобного Сергия. И здесь вот все это рядышком, поэтому многие даже ездят сюда в паломничество, я так понимаю.
Да, приезжают, и сейчас как раз вот на следующей неделе приедут с Оршиного монастыря, написали просьбу, чтобы принять их, показать, рассказать о храме. Потому что действительно, вот Конаковская земля богата храмами. Также вот есть храм Ильи Пророка в Селе, который тоже не закрывался. Сейчас реставрируется очень много храмов Федоровского Успения Пресвятой Богородицы, в Данилово Покрова Пресвятой Богородицы, Архангел Михаил в Архангельском Домкино. И сейчас вот по просьбе прихожан мы собираемся тоже восстановить часовню Успения Пресвятой Богородицы, где в деревне Плоски, для того, чтобы действительно оставить историю. Историю уничтожить легко, а вот сохранить ее и передать, такая, как она есть, была, не меняя ничего, вот это есть, наверное, задача многих наших старших поколений. Мы, люди старшего поколения, действительно воспитаны на твердости, на постоянстве, на качестве. Так и наша жизнь во Христе должна быть именно тверда и передать эту твердость и упование на Бога другим поколениям. А как передать? А именно видимым. То есть мы возродили то, что было разрушено другими. Оставить это действительно наследство историческое возрастающему поколению.
И вот здесь нужно все-таки напомнить слова Святейшего Патриарха о том, что многие батюшки превращают нас в прорабов. В силу того, что много восстанавливается, и, само собой, как бы немножечко отходит духовная жизнь, не становится особенно главной-то. А это же все-таки самое важное, потому что апостол говорил, когда он вообще говорил о домостроительстве Божьем, он говорил не о доме, как храме, да, он говорил о душах людей. Это домы Божьи строятся из людских душ. Вот о чем мы забываем прежде всего. Удается ли здесь, опять-таки, выполнить заповедь апостольскую? Поминайте наставники ваши, вот как бы, чтобы люди помнили вот тех подвижников, которые здесь присутствовали. Они здесь в изобилии обитали. И мученики, и подвижники, и, в общем, благочестивые люди жили.
Да, конечно, стараемся приобщать, прежде всего, молодых людей именно к истории. Да? И вот во время обеда, трапезы, которая совершается у нас каждое воскресенье, мы общаемся, рассказываем друг друга. К сожалению, пока автобусного сообщения нету, отрезано будет так от мира, вот, и людям трудно приехать, которые находятся без машины. Они хотели приезжать, и здесь вместе мы собираемся и проводим беседы, лекции. Хотелось, конечно, больше. И сейчас, все-таки по благословению, да, митрополитом России, Антиохия Кашинская, основное усилие, конечно, сейчас направлено у нас на реконструкцию, на реставрацию. Но, естественно, владыка заставляет нас, потому что мы, бывает так, ленимся, если заниматься школами. Тоже мы ходим.
Нет, у вас я же перебью, потому что я сам, ну, все-таки большей частью как дачник здешний, прихожанин вашего храма, и наблюдаю уже почти что 30 лет. Это тоже громадный срок, наблюдаешь человеческие судьбы, жизни, священник, который сменяет одного другого, все достойнейшие люди. И как сейчас здесь благоукрашено, смотришь, как возрождается храм, но сердце радуется, хотя я в Радонеже, естественно, занимаюсь другим. Это эфир, это возможность тому, чтобы вот отец Сергей Гонцов, настоятель Крестовоздвиженского храма в селе Свердлово, мог тоже к вам обратиться. Батюшка, большое спасибо.
Спасибо, да, Божьей помощи.
Вы слушали репортаж из села Горбасьево Тверской епархии о перенесении, а лучше сказать, возвращении в этот храм иконы Грузинской Божьей Матери.
Грузинская икона Божьей Матери. Согласно преданию, икона имеет грузинское происхождение. При завоевании страны шахом Аббасом в 1622 году была вывезена в Персию. В 1625 году она была приобретена Стефаном Лазаревым, приказчиком ярославского купца Григория Лыткина. В 1629 году, когда приказчик Стефан вернулся в Ярославль, то купец Лыткин направил икону в Черногорский Красногорский монастырь на реке Пиниги под Архангельском. Там он построил церковь и снабдил ее необходимой утварью и книгами. В 1654 году грузинскую икону привезли в Москву. В 1658 году по указу царя Алексея Михайловича и патриарха Никона иконе было установлено празднование 22 августа в день ее появления в монастыре. В 1698 году указом было предписано ежегодно приносить грузинскую икону в Архангельск. Кроме Архангельска образ носили в Вологду, Великий Устюг, Переславль-Залесский и Москву. В 1707 году изограф оружейной палаты Кирилл Уланов сделал точномерный список грузинской иконы. На его нижнем поле помещена надпись «Написан сей святый Богоматери образ мерою и начертанием, каков в Черногорском монастыре, именуемое Грузинские». С иконы были сделаны и другие списки. В начале 20-х годов прошлого века, после закрытия Красногорского монастыря, икона исчезла, а затем, в 1946 году, после открытия монастыря, вновь появилась в нем. Архангельский епископ Леонтий Смирнов в 1946 году сообщал Московскую патриархию, что грузинская икона участвовала в крестном ходе в Архангельске. Дальнейшая судьба иконы неизвестна. Икона относится к типу Адигитрия и близка к изводу Переблепты. Иконография грузинской иконы имеет аналоги среди других грузинских иконописных памятников X-XVI веков и особо была распространена в Кахете. Дева Мария изображается со слегка повернутой и наклоненной к сидящему на ее левой руке Богомладенцу Христу. Голова Иисуса немного откинута, в левой руке находится свиток, а правая сложена в благословляющем жесте. Особенностью изображения Иисуса Христа является правая нога, повернутая подошвой наружу.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Oh. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 12-е зачало, 3-я глава, стихи с 13 по 19. В то время взошел Иисус на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Ваанаргес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита, Иуду Искариотского, который предал его. Места пребывания Господа весьма характерны в Евангелии от Марка. Берег моря — место, где Христос встречает толпы народа, дом или синагога — место столкновения его с врагами, гора — место сокровенного общения и молитвы. Господь восходит на гору с самыми своими близкими учениками. Перед лицом враждебно настроенных фарисеев и колеблющихся, как стихия толп, ему надо знать, что благая весть, несмотря ни на какие преграды, пробивает себе дорогу. Он зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел. Христос призывает, кого сам хочет. Он отделил их от народа, и они пришли к нему. В призванных по его воле он влагает волю прийти к нему. Другие могут приходить и уходить. Толпы народа могут быть с ним здесь сегодня, а завтра в другом месте. Но эти должны соединить свою жизнь с его жизнью и быть с ним всегда. Они должны быть свидетелями его учения, образа жизни, терпения и любви, научиться от него, чтобы они могли научить других. Для этого потребуется время, и не только время. Христовы служители, в каком бы веке они ни жили, должны быть как можно больше со Христом. И Господь дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов. Они увидели, что власть, какой Христос совершил эти чудеса, была властью самого Бога, что Он не слуга, а Сын в Своем собственном доме. Наш Господь имел жизнь в себе, и Дух Святой пребывал на нем в полноте без меры, ибо Он мог дать эту власть немощным, ничего не значащим в этом мире людям. 12 избранных им учеников именуются апостолами, что означает «посланные». Их число соответствует числу колен Израиля, богоизбранного народа, служение которого, начиная от Авраама, заключалось в том, чтобы принести истинное знание о Боге миру. Апостолы названы здесь не в том порядке, как в Евангелии от Матфея, но как там, так и здесь Петр стоит первым, а Иуда — последним. Но только в Евангелии от Марка упоминается, что Христос дал Иакову и Иоанну имена Ваанаргес, то есть сыны Громовы, может быть, за их пламенеющую ревность по правде Божией. Мы знаем также, что Иоанн, один из сынов Громовых, был исполнен такой любви ко Господу, что смог устоять у его креста вместе с Божией Матерью, когда все апостолы разбежались. Четверо призванных в первый час идут впереди всех. Некоторые получили новые имена, ибо имя может содержать характерные черты личности. Избрание 12 учеников — это начало зарождения Церкви. С самого начала христианская вера открывается в общении с Богом и друг с другом. Вся суть духовного пути фарисеев заключалась в отделении людей друг от друга. Само именование «фарисей» означает «отделенный». Христос пришел, чтобы рассеянных чад Божиих собрать воедино, чтобы люди научились жить друг с другом и друг для друга. Избранные ученики Христовы представляли из себя очень смешанную группу. Матфей был сборщиком податей, мытарем и, следовательно, отверженным. Для своих соотечественников он был отступником и предателем. А кем был Симон Канонит, более точно именуемый в Евангелии от Луки Симон Зелот? Зелоты, то есть ревнители, неистовые националисты, были готовы убивать римских оккупантов, чтобы освободить свою страну от чужеземного ига. С самого начала в церкви были самые разные люди, но их объединяло то, что для них дороже всего был Христос. По человеческим меркам, люди, которых избрал Господь, мало подходили для столь ответственного служения. Они были бедны, их положение в обществе было самым неприметным. У них не было никакого образования, они не были научены богословию. 12 апостолов были самыми обыкновенными, простыми людьми. Но у всех у них были две замечательные особенности. Во-первых, их неодолимо влекло ко Христу. Они видели в Нем то, что заставляло их идти за Ним, как за своим Господом и Учителем. И, во-вторых, у них было мужество идти за Ним, куда бы Он ни пошел. Надо было иметь мужество идти за Господом, когда Он спокойно шел среди ловушек иудейских правил и предписаний, приближая час своего неизбежного столкновения с первосвященниками и книжниками, которые изображали его в глазах народа как осквернителя храма и разорителя закона. Никто из людей не оставлял так, как они, все на свете ради этой безнадежной, по мнению мира, надежды. И никто не делал этого со столь ясным осознанием, чем такой выбор чреват. У этих 12 избранников могли быть какие угодно недостатки, но они любили Христа, и они не боялись сказать миру, что любят своего Господа. И они засвидетельствовали жизнью и смертью своей правдивость своих слов. Это и есть христианство, это то, что они должны были донести до других силой и властью Святого Духа, который Он пошлет им от Отца в день Пятидесятницы, после крестной смерти и воскресения Господа. Это и есть Святая Соборная и Апостольская Церковь. Они были побеждены Христовой любовью, чтобы победить мир для этой любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Двенадцатого сентября по новому стилю церковь вспоминает новомученика протоиерея Петра Чельцова. Петр Алексеевич Чельцов родился в 1888 году в Рязанской области в семье священника. По окончании Рязанского духовного училища в 1910 году Петр поступил в семинарию, а затем в Киевскую духовную академию. После ее окончания со степенью кандидата богословия в 1915 году отец Петр назначен преподавателем священного писания в Смоленскую духовную семинарию.
Почти сразу после революции большевики закрыли все духовные заведения. Осенью отец Петр, как не имеющий прихода, был призван в тыловое ополчение в качестве солдата. Но вскоре, по ходатайству прихожан Ильинской церкви Смоленска, батюшку от ополчения освободили. В 1921 году отец Петр был возведен в сан протоиерея, а ровно через год он был арестован по подозрению в оказании сопротивления при изъятии церковных ценностей. Обвинение не подтвердилось, и дело вскоре было прекращено, но в 1924 году протоиерей Петр вновь попал под следствие как деятельный участник состоявшегося в Смоленске съезда обновленного духовенства. Правда, через 10 дней протоиерея отпустили. В 1927 году отца Петра опять взяли под стражу. При обыске у него конфисковали переписку и книги. Через месяц после ареста ему предъявили обвинение в групповой антисоветской деятельности и распространении контрреволюционной литературы. Батюшка своей вины не признал, но все равно был приговорен к 3 годам заключения в концлагере. Срок он отбывал на Соловках. Впоследствии отец Петр много рассказывал о своей жизни в этом суровом краю. «Меня даже топили в море, но Господь сохранил», — часто говорил он. В 1929 году протоиерея Петра досрочно освободили из лагеря и сослали на 3 года в Вологодскую область. А в 1933 году арестовали в очередной раз вместе с другими ссыльными священниками. При обыске у отца Петра были конфискованы письма, книги и записи. Он был приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии в Каноше. Там отец Петр работал на лесоповале. Однажды на него упало огромное дерево, и он по чистой случайности остался жив. «Вся жизнь моя — чудо», — сказал потом батюшка. В 1936 году протоиерей Петр был освобожден. Архиепископ Владимирский определил его священником в Казанскую церковь села Нармы Владимирской области. В течение нескольких лет отец Петр не только полной грудью дышал воздухом свободы, но и занимался тем, чем и должен заниматься священник. Однако в 1941 году сельский храм был закрыт, отец Петр арестован в 4-й раз за неуплату налогов. Заключение он отбывал год в Углич-лагере, а освободившись, вернулся в свое село. С 1943 по 1949 год отец Петр был священником в храме села Заколпье, близ города Гусь-Хрустальный. В 1949 году 60-летнего священника арестовали в 5-й раз и приговорили уже к 10 годам заключения. Вооруженный наряд ГУЛАГа этапировал батюшку в лагерь поселка Инта, как особо опасного государственного преступника. В 1955 году отец Петр получил инвалидность 2-й группы и был освобожден из заключения по состоянию здоровья. Через некоторое время протоиерей был назначен священником храма села Пятница. Узнав об освобождении священника, к нему стали приезжать старые друзья и почитатели. Отец Петр никому не отказывал в молитве или добром слове. Почитание протоиерея народом, разумеется, не нравилось советской власти. Кроме того, проповеди он произносил без оглядки на цензуру. В село приезжали уполномоченные, но отец Петр после всех своих арестов уже ничего не боялся. По словам прихожан, батюшка действительно обладал чудодейственным даром лечить болезни. Одна схемонахиня рассказывала, что как-то пришла к протоиерею, чтобы тот благословил ее на операцию по удалению злокачественной опухоли. Отец Петр сел с ней рядом и спросил: «Что у тебя болит?» Монахиня хотела показать уплотнение, а отец Петр сказал, что не нужно. Он просто подвел ее к алтарю и благословил монахиню на прощание, сказав: «Все у тебя будет хорошо». И действительно, операции не потребовалось, у женщины не осталось и следа опухоли. Рассказывают о том, что силы молитвы и проповеди отца Петра были потрясающими. Когда он начинал говорить, прихожане плакали. Протоиерей обладал даром предвидения и часто предсказывал своим прихожанам и друзьям те или иные события. Предсказывал он и свою кончину. Летом 1972 года он тяжело заболел, но, не обращая внимания на болезнь, продолжал совершать богослужение. 21 июля он объявил прихожанам, что служит в последний раз. так оно и случилось. Мучительны были последние дни отца Петра. Батюшка страдал, его не отпускали страшные боли. Много времени он проводил без пищи и сна. 12 сентября 1972 года священник представился за несколько минут до смерти, сказав: «Я стою на краю». Матушка Мария, супруга протоиерея, пережила его только на 3 месяца. Вы слушали житие протоиерея Петра Чельцова. Его память Святая Православная Церковь совершает 30 августа, 12 сентября по новому стилю. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Я нарисую старый дом, березки, палисадник ветхий. Огромный вяз, его уж нет, отца глядящего мне вслед. Окно лобзающее, ветки. Я нарисую старый дом, певцов пернатых на скворечне, две тонких яблони в саду, кусты черемухи в цвету, храм белокаменный, конечно. Я нарисую старый дом, поля с картофельной ботвою, а вдалеке холмы и рвы, деревья в зелени листвы, все позабытое, живое. Я нарисую старый дом, десну и лес, простор обжитый, большеголовое дитя сидит на лавочке, свистя в свою свистульку из ракиты. Но время не вернуть назад и не бежать босым по лужам. Отец, глядящий мне во след, недавно мною был отпет, а храм отхожим местом служит. Споткнулся, замер карандаш, не по своей, наверное, воле. Гляжу в окно на белый свет, и дома нет, и храма нет. Бумага чистая до боли.